Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. И пока позволяет отсутствие бомбежки, здоровье и прочее-прочее, я начинаю мою программу ежедневную, кроме субботы и воскресенья, которая называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей и мнений. Значит, я вот что хочу сказать. Сегодня такой был очень эксцентричный день, потому что было очень много разнонаправленных новостей. Почему разнонаправленных, вы поймете. У меня есть, конечно, и парад уродов и так далее, но я не хотел бы сейчас этим заниматься. Я хочу вам рассказать целую кучу каких-то новостей. Но сегодняшний день, я вам так скажу, он какой-то для меня принципиальный. Потому что у меня создалось впечатление, что... В общем, Россия проигрывает войну, военные действия. Значит, давайте начнем. Я вам буду кое-что рассказывать, и, так сказать, вам будет понятно. Пишет Двач. Контрнаступление ВСУ началось, об этом сообщают российские военкоры. Украинские военные, по их данным, начали реализацию операции по окружению сил РФ в Бахмуте. Также Russia Today пишет, что колонны военной техники ВСУ весь день двигаются в сторону границы с Белгородской областью на Купянское направление. Ну, здесь, конечно, самое главное слово – это окружение. Значит, там дальше, в подвале вот этой новости, написано, что что-то типа «никто никуда не идет» и так далее. В общем, довольно какие-то туманные сообщения по этому поводу. Но что-то происходит, что-то происходит. Значит, теперь по поводу Шендеровича. Шендеровича облили кетчупом в Вильнюсе, пишет профессор Преображенский. Я хочу сказать тем, кто это сделал, вы, блин, великие герои. Смелости пойти на фронт против танков и ракет у вас, правда, не хватило, зато вы напали на 65-летнего человека. Это требует, конечно, большего мужества. Гордитесь собой. Вот. Вот так вот написано. Значит, теперь, кто это сделал? Напавшим на Виктора Шендеровича в Вильнюсе оказался российский политэмигрант, представитель движения «Мирное сопротивление» Владислав Шипицын. Он эмигрировал в Литву в мае 22 года. Ну, вот такой вот. Теперь, что интересно, вот тут еще есть новость, она не про Шендеровича, пишет Антон Мотолко. Приятный инсайт. Сегодня Лукашенко должен был собрать совещание по коррупции в Минздраве. Было запланирована дата где-то с неделю назад. Как вы понимаете, из резиденции своей он не выезжал. Вроде вчера тоже не появлялся. И дальше он пишет такую фразу. Надеется, он мучается хотя бы. Ну, действительно, он такой довольно странно себя вел на параде. Ну, в общем, наверное, у него есть проблемы. Теперь вот про разноправленность сегодняшнюю. Дело в том, что Пригожин обвиняет армию, что она бежит из-под Бахмута, армия обвиняет Пригожина, причем армия украинская, вы сейчас поймете. Значит, сначала про Пригожина. Пригожин обвинил подразделение регулярной армии РФ, что они без боя сдают позиции в районе Бахмута. Цитата. Ситуация на флангах складывается по наихудшему из прогнозируемых сценариев. Те территории, которые кровью и жизнями наших боевых товарищей брались много месяцев, каждый день проходя десятками или сотни метров, сегодня без боя бросаются теми, кто должен удерживать наши фланги. При этом, как утверждает основатель ЧВК, штурмовые отряды его группировки успешно наступают в самом городе. Значит, вот все сегодня обращают внимание вот на это. Короче говоря, там какие-то такие процессы эрозии появляются. Но, что интересно, есть свидетельство украинского бойца, который вот что рассказал. Значит, сообщает «Пульс Украины». Вагнер побежал из Бахмута первым. Российская регулярная армия после этого еще сражалась, заявил украинский командир батальона с позывным «Ролла», участвующий в атаке российских позиций под Бахмутом 8 мая. По его словам, россияне 72-й бригады сдались только после того, как попали в окружение. «Мы потратили 2 часа, пытаясь убедить их сдаться. Вагнер на тот момент уже сбежал. Это противоречит заявлениям Пригожина, который обвинил 72-ю бригаду в бегстве со своих позиций. Может быть, Пригожин говорит правду, а может быть, вот этот парень говорит правду, украинец. Но важно, что это происходит. Понимаете, в них начало валиться. Теперь, ну, то, что делается внутри России, это называется «мы еще не все запретили». Вот это вот удивительно. 5 суток ареста студенту за чтение книги в вагоне метро 451 по Фаренгейту, пишет сержант Лис. Как тебе такое, Рэй Брэдбери? Ты полагал, что пишешь антиутопию, описал реальность и руководство к действию обезумевших и озверевших от власти опарышей. Вот что мы можем пофартить. Вот такая вот история. Представляете, разрешенную книгу читал. Ну и вот так. Невероятная страна, конечно. А, вот. Значит, в России, наверное, объявят национальный траур. Потому что, пишет Алексей Рощин, мы будем жить теперь по-новому. Тиндер объявил об уходе из России. Ого! Российский средний класс гонят, как зайца в поле, без продыху. Уход Тиндера будет, пожалуй, посильнее ухода Макдональдса. В смысле удара по привычной среде обитания. У меня с Тиндером как с курением. В смысле, что никогда не пробовал, но, судя по разговорам в наших столицах, без него никто и шагу не ступит последние лет 10 как минимум. Отныне, когда его не станет, даже непонятно, а как же теперь молодежь будет знакомиться для секса? Она же иначе не умеет. В общем, удавка затягивается, жизнь тускнеет, но ничего. Пора адаптироваться к новой жизни и новому счастью. Знакомиться можно и в цеху по вытачиванию болванок для снарядов, куда всех мобилизуют, для работы на оборону в условиях военного положения. Там-то у нас будет новый Тиндер, отечественный и патриотичный. Игорь Стрелков будет доволен. Закаляю я свой организм, берегись капитализм. Ну вот Тиндер. Я вот, видите, вам новости читаю. Такой калейдоскоп сумасшествия. Вот интересная история, понимаете? Ну вот иноагенты, я иноагент, там кто-то еще иноагент, да? Но не все так просто. В законодательство об иноагентах введут категорию третьи лица, сообщил замминистра юстиции Олег Свириденко. По словам его, Комитет Госдумы уже поддержал соответствующую инициативу. Значит, что это обозначает? Это поясняет адвокат Калой Ахильгов. Он объяснил, что это будет значить, если не иноагент будет цитировать у себя какого-то иноагента, то его могут за это дать срок. Ну, административное или уголовное дело. Его спросили, для чего это делается? Для того, чтобы того, кого назвали иноагентом, чтобы их никто не цитировал, и чтобы они исчезли с общественного поля, с цитируемости и так далее, и так далее. Артур Смолянинов, хороший актер, вы знаете, со своей позицией человеческой. Артур Смолянинова внесли в реестр террористов и экстремистов. В начале года актер оказался в центре скандала. После того, как в интервью сказал, что если бы и пошел воевать, то на стороне Украины. В список экстремистов также попал экс-советник украинского президента Алексей Арестович. Что-то долго они тянули. Ну, вы помните, мы вчера говорили про грузинский казус, про то, что Россия вот так вот... Ну, что вы думаете? Вашингтон пригрозил грузинским авиакомпаниям санкциями в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией. Евросоюз призвал Тбилиси, как потенциального кандидата в ЕС, следовать ограничениям, введенным в отношении Москвы. Накануне снять запрет на перелет решил российский президент. Тут новость хорошая, да? Но тут возникает вопрос, а если только российские, например, самолеты будут летать? Понимаете? Помните, я вам рассказывал, что Путин готовит себе базу, даже когда он сдохнет, то все равно кто-то должен голосовать за его курс. не голосовать за Навального, там, вот за этих людей, которые считают, что то, что делает Российская Федерация, сейчас это преступно. И вот следующий шаг. Ну, вы помните, первый шаг это был шаг, связанный с ветеранами СВО. 50% на то, бесплатный проезд и так далее. И вот новая вещь. В России хотят разрешить участникам СВО вступать в вузы без вступительных экзаменов. Законопроект в Госдуму внесла глава комитета по вопросам семьи Нина Останина. Прочувствуйте то, что я сейчас вам прочитал. То есть, значит, ты, например, вышел из тюрьмы, убил там кого-то, до этого отсидел 15 лет, потом вышел, теперь ты из СВО вышел героем, и после этого ты идешь на, не знаю, там, например, в Московский государственный университет, да, в ГИМО, Мария Смирнова пишет, да, без экзамена, просто протягиваешь краснокожую паспортину с мординой своей. Паразитно, паразитно. Значит, продолжается вакханалия с призывом. В Госдуме предложили, то есть, вот когда я говорю в Госдуме предложили, вы понимаете, что все, что предлагается в Госдуме, это чтобы все сдохли. В Госдуме предложили отправить на отдельные военные сборы не служивших россиян. Члену оборонного комитета ГД Виктору Соболеву неспокойно, что в стране есть неслужившие мужчины непризывного возраста. Для них он предлагает сделать отдельные сборы по получению военно-учетной специализации. Что он сказал, этот чувак? Даже если граждане вышли из призывного возраста, но не вышли из мобилизационного резерва, их могут призвать для того, чтобы сначала обучить. Почему я вам это читаю? Не из-за того, что этот мудак вот это вот говорит, а из-за того, что Россия не собирается заканчивать войну. Не собирается. До последнего россиянина. Уже старик. Ну. Вот, только тут чувак такой написал, он тут мата много и так далее, то есть я аллитературиваю его текст, но он важен, это вот по поводу бегства россиян. У трассы Часов-Яр россияне из 9-й мотострелкового полка, попукивая, он иначе пишет, убежали из лесополосы, бросив укрепрайон и снова открыв дорогу ЗСУ на Бахмут. В Богдановке, значит, из этой же мотострелковой чего-то там полка убежали, бросив значительный участок фронта площадью в сотни метров. Ну вот так вот, понимаете, как бы... Сергей Миронов, один из моих любимцев, птичка моя, пушистая. Сергей Миронов пишет. Особо буйных мигрантов предлагаю отправлять на фронт. В Москве 25 среднеазиатов, это он так их называет, разгромили кафе, покалечили сотрудников. Их оружием на фронте станут не автоматы, а лопаты, топоры, кирки и другие инструменты, которыми они будут рыть окопы и строить блиндажи. Пускай работают. Значит, почему он мудак? По двум причинам. По трем. Ну, во-первых, он просто мудак. Во-вторых, эти мигранты – граждане других стран. Их нельзя вот так украсть и отправить в армию. Это вторая история, почему он мудак. А третья история – он… Вот понимаете, в чем дело? Значит, если ты идешь в армию по принуждению как наказание, то какая это война за Россию? Вы понимаете, да? Трижды мудак Российской Федерации. А, вот еще, но это, я, поверьте мне, я не специально. Болван дня, так написано, это написал Рустем Адагамов. Болван дня, герой-майор авиации в отставке, председатель президиума офицеров России Сергей Липовой. Накануне ему что-то приснилось, и он выдал липу про 100 украинских беспилотников, которые якобы 9 мая пытались прорваться к Красной площади, но были сбиты. Этой чепухе удивились даже путинские пропагандоны. Генералу пришлось отыграть назад, сказав, что информацию о дронах он нашел все в сетях. Адагамов пишет, привлеките его по статье о фейках и дискредитации. Ну да. ЧВК «Вагнер» жжет, и вообще там такое происходит. Пригожин. Значит, новое заявление Пригожина. Вообще, я вам сегодня покажу про Пригожина такую историю. Если это не фейк, то, ну, знаете. Глава ЧВК «Вагнер», сообщает BBC, объявил, что украинское контрнаступление, которого ждут последний месяц, идет полным ходом. Подразделения ВСУ заходят во фланги, и, к сожалению, в части мест это успешно у них получается. Он пообещал, что если украинская армия проломит бахмутское направление, то пойдет на территорию России. Им нужно сначала разобраться с артемовским направлением, с ЧВК «Вагнер», закончить эту историю, после чего на подъеме со всем боевым духом идти в Запорожье, Брянскую и Белгородскую область. Ну, в общем, конечно, не будет, не думаю, что Украина будет идти на российскую территорию, потому что это нафиг никому не нужно, давать повод Путину, чтобы он говорил, вот они зашли на нашу территорию, это отечественная война. Вот видите, насилуют наших детей и заставляют их говорить по-украински. Он играет свою игру, ему надо каждый день рассказывать, что министр обороны тварь, а он молодец. Артур Соломонов, замечательный драматург, который написал, помните, «Как мы хоронили Сталина», он цитирует Григория Нехорошего. Григорий Нехорошев, несмотря на то, что у него фамилия Нехорошего, на самом деле прекрасный журналист, просто прекрасный, живет в то ли в Латвии, то ли в Литве, я забыл, я недавно с ним созванивался. Недавно с одной русской рижанкой я переходил пешком границу России и Эстонии. Пешком. Так сейчас модно, поскольку быстро это происходит, без очередей. Как джентльмен я тащил ее пару сумок, 2 километра. Сумки были тяжелые и было очень холодно причем. Оказывается, что в сумках были бутылки со святой водой, освященной в Зачатьевском монастыре в Москве. Ну, хорошо. Затем мы ехали в Ригу на ее автомобиле. Долгие часы женщина бурчала что-то про веру и Христа. Когда мы приехали в Ригу, и она случайно везла меня мимо креста Воздвиженского кафедрального собора, вдруг сказала возмущенно. Вот ведь здесь при советской власти планетарий был. Народ образовывали и просвещали. А сейчас что? Ничего власти не думает о народе, о его просвещении. Представляете, везет из Москвы освященную воду и возмущается, что храм... Ну. Я не люблю цифры, вы знаете, они скучны. Сразу народ уходит. Значит... Finance.ru пишет. Будет катастрофа. Дыра в российском бюджете установила новый рекорд. Нефтегаз... Вот это вот будет вам интересно, чтобы вы реально понимали, что такое санкции. Нефтегазовые доходы рухнули вдвое. Совокупные на 22%. За январь-апрель дефицит достиг 2,9 триллиона рублей. За последние 12 месяцев почти 8 триллионов. Понимаете, я понимаю, что это такие цифры, они не вкладываются в голову, но вкладывается понимание того, что стало хуже, чем было. Это вкладывается. Значит, Песков. Пескову приходится отдуваться за всех и врать, 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 врать. Ну, что делать? Песков, в частности, заявил, что, ну, брифинг какой-то там, неважно. Песков, в частности, заявил, что цели, которые Россия ставила перед собой, начиная специальную военную операцию, более чем за год войны, частично достигнуты. Но решены пока далеко не все задачи по защите жителей Донбасса. Отсутствие значимых военных успехов российских войск в Украине Песков объяснил так. Вот тут вот я хотел бы, чтобы вы сосредоточились, потому что, ну вот как бы, как эта знаменитая фраза про младенца, весь в говне, но головку держит. Вот, значит, он весь в говне, но не просто держит головку, но еще и объясняет. Вы скажете, почему русские так медленно действуют? Потому что русские не воюют, мы не воюем. Вести войну – это совсем другое дело. Это тотальное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов. Мы этого не делаем. Блин, что это так? Ссы в глаза. Удивительно. А кто еще обделался, так это Медведев, который просто не знает законодательства. А вы помните, что Польша назвала Калининград польским названием, и согласно вообще принятому законодательству, можно для внутреннего пользования внутри страны называть любую страну и любой город своим внутренним названием. Вот и все. То есть это не есть нарушение чего-то. Но Медведев же любит поляков, да, а не его. России стоит использовать немецкие названия для польских городов. Почему немецкие? А саму страну называть царством польским, заявил Медведев. Ну, называйте царство польским. Какая проблема? Они не обидятся. Это хорошее название. Царство польское. Но для внутреннего пользования можете делать все, что угодно. Боже мой. Теперь вот эта вот новость, ее можно назвать, знаете как? Процесс пошел. Ставьте, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь на мою программу. Смотрите, это такое впервые. Генпрокурор США одобрил передачу денег, конфискованных у российского бизнесмена Константина Малафеева, на восстановление Украины. Об этом сообщает Reuters. Вашингтон обвиняет православного олигарха в нарушении санкционного режима, финансировании пропаганды сепаратизма в аннексированном Крыму. Я вам напомню нюанс. Значит, вы знаете, что там бешеные суммы арестованы в разных странах. Это, да, кстати, ну, Малафеев – это телеканал «Царьград». Но передать их Украине очень сложно. Почему? Потому что есть международное законодательство и так далее. И ни Европа, ни Америка, в общем, они это дело заморозили, а там дальше они будут решать, потому что нет соответствующего законодательства для того, чтобы передать это дело. А вот частные деньги, не государственные деньги, можно. Вот, впервые. Я только сумму не знаю. Вот еще смешно. Сообщает газета «Ру». Песков заявил, что России в ходе СВО удалось изрядно потрепать военную машину Украины. Украины. Я вот вам это все читаю. Я не знаю, как. Это же вы должны спецмолоко. Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о денонсации договора об обычных вооруженных силах в Европе. Следует из системы обеспечения законодательной деятельности. То есть, другими словами, выходим, 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 отовсюду выходим. Ну, хорошо. Странные вещи, ну, странные, мне все равно, ну, какие-то такие шаги, я бы так сказал, делает ФБК, которые, не знаю, зачем это делается. Я уже много вам говорил, вот вчера рассказывал эту вот историю про вот это вот расследование, про плохие ракеты, про коррупцию. Ну вот опять. Леонид Волков заявил, что Светлана Тихановская зря защищает белорусов за границей. Он раскритиковал Тихановскую за то, что она до сих пор не свергла Лукашенко и вместо этого занимается защитой белорусов за границей. По мнению Леонида, это ошибка, которую он и ФБК пытаются избежать. Ну какие цели, цитата? Лукашенко свергли, извини, пожалуйста, цели-то какие? Ну вот она ездит, встречается, чтобы что? Как это транслируется на жизненную ситуацию внутри Беларуси? Ее мужа, Сергея, посадили в тюрьму. Она пришла в политику почти случайно. Едет отца. Ну почему он? Вы их свергли, а Волков свергнул Путина там что-то. Что это такое? Вот что это? Владимир Милов, вы знаете, да, я не знаю, с кем он сейчас сотрудничает, по-моему, с ФБК или что-то вот такое, ну, неважно, оппозиционер. Владимир Милов заявил, что русские должны платить репарации, потому что являются акционерами акционерного общества России. На вопрос, должны ли русские платить репарации, Милов ответил, что их никто и не спрашивает. Бывший путинский чиновник сравнил репрессивное государство с акционерным обществом, в котором все граждане, вне зависимости от своего желания, являются акционерами, получают преференции. Значит, ну вот такое, вот так вот он считает, это критикуют, но... Есть такой, я вам читал его... Сотрудник Радио Свобода, я не знаю, сейчас он работает на Свободе или нет, такой литератор, эстет, такой человек, который получает удовольствие от жизни. Я вам как-нибудь о нем расскажу, мне он очень симпатичен, его зовут Дмитрий Волчек. У него были на Радио Свобода такие культурологические передачи, он ездит на всякие биеннале и так далее, он очень в этом разбирается. Тинейджеры, вот как живет молодежь, очень интересно. Он пишет, тинейджеры в России живут в тоталитарном кошмаре в окружении наставников-садистов, которые промывают им мозги путинизмом, бьют, оскорбляют, лапают и готовят к войне со всем миром. Такой вывод сделает зритель фильма «Манифест». Это редчайший образчик подпольного документального кино, сделанного в России и попавшего на европейские фестивали. В фильме нет никаких комментариев, только виртуозный монтаж и материалы, взятые из видеоблогов российских школьников. Ну вот, не знаю, посмотрите, может быть, вы увидите. Фильм называется «Манифест» в Ютубе. Я хочу вам сказать, что я доверяю Волчку. Если он говорит, что... как вы доверяете мне, когда я говорю, что надо посмотреть тот или иной сериал. Он правильный. Юрий Богомолов. Юрий Богомолов, вы знаете, он недавно скончался. Это отец режиссера Богомолова. Он же сейчас муж Ксении Собчак, насколько я понимаю. 9 лет назад, 9 лет, он написал, он драматург. Нет, Володин драматург. Он телекритик, эссеист и так далее, и так далее. Из интервью Володина 2001 год. 2001 год. Он это сказал в 2001 году, ребят. Ну, так сказать, сразу после перестройки. Сначала было счастье, свобода и уверенность, что жизнь будет прекрасной. Мы вернулись в победившую страну. И это было торжество. А потом ну, он имеет в виду те времена. После 45 года. А затем распинали Зощенко. Я был на этом собрании. Он начал было каяться и вдруг закричал: «Не мучайте меня, дайте мне спокойно умереть». Все сидели как на похоронах. А Мэттер и я захлопали, и Симонов сказал: «Два товарища в задних рядах присоединили свои аплодисменты к аплодисментам английских буржуазных сынков». Тогда я понял все. Я понял больше, чем понимал народ своим массовым сознанием, глупым и уродливым. Увы, как мы видим, с годами массовое сознание не поумнело и не похорошело. Да, это знаменитые вот эти дела. Смешно. Значит, Алексей Рощин, он пишет из комментариев. Ну, такой монолог человека, который рассуждает о том, что происходит. Да, это тоже понятно. Мне тоже плевать и на границы, и на Украину. Я бы совершенно не возражал, если бы на месте Украины возникло две, а то и три других Украины. Какая разница? Но вопрос же не об этом. Зачем вы полезли воевать и убивать людей? Типа ради русского народа? Так ведь вы этим его подставили. Именно этот самый русский народ, а короче нас. Война – это скотство, это зеркало, которое подносят к лицу, и люди видят себя такими, какими есть. Зачем вы поднесли это зеркало к роже всех этих людей, россиян? Это нельзя. И вот дальше замечательный текст, который я вам читаю, потому что это очень здорово и правильно написано. Это нельзя. Вы убили этим самое ценное, что есть у народа, его иллюзии о самом себе. И поставили перед правдой. Он жесток, он упивается садизмом. Ему плевать и на женщин, и на детей. Он больше любит разрушать, чем строить. Ну и плюс, в качестве не такого уж страшного бонуса, он зря мнил себя великим воином. Он воюет так же, как и живет. То есть плохо. Вот как он теперь будет жить? Вот мой вопрос. Чем вы его оставили? Думаете, вы его сумеете заболтать по новой каким-нибудь дешевым пафосом? Нет, вам не удастся. Прежде всего потому, что вы сами теперь знаете то же самое и о себе. Скоты-убийцы. Вероломное нападение – это теперь про нас. Бесчувственность – про нас. Варварство – про нас. И развалины Бахмута в качестве награды за правду. Замечательно написано. Это правда. Понимаете, ведь... Почему это написано здорово? Ну, вы помните, у Стругацких «Пикник на обочине» или фильм Тарковского по этому поводу. Вообще, это сюжет, который ходит везде-везде, в разных фантастических фильмах, романах. То есть, представим себе, что прилетели инопланетяне. Причем в «Пикнике на обочине» это идеально выстроено у Стругацких. То есть представим себе, что... Да еще я в других романах это видел. Прилетели инопланетяне. Значит, покрутились на своем корабле. Это у Гаррисона, по-моему. Не у Шекли, у Гаррисона, по-моему. Покрутились на своем корабле. Все их видели, все их ждали. Их корабль огромный. И сели где-то в джунглях Амазонки. Все туда ломанулись, но пока они туда добрались, этот корабль поднялся в воздух и улетел. Они пришли туда, и оказалось, что они сели по необходимости. У них в корабле что-то сломалось. Они отремонтировали, ненужные части выбросили, новое поставили. Что там подварили, подрихтовали, подкрасили и полетели куда-то там на свою звезду. И по какой-то причине они совершенно не хотели общаться с местными. Ну, может быть, местные примитивные, может, ну, понимаете, все-таки космический корабль. И вот перепев вот этих вот сюжетов, как ты заходишь на площадку, лежат какие-то штуки, что-то светится, что-то гудит, это... прикладываешь друг к другу, оно отскакивает и так далее. То есть ты не понимаешь, что это такое. И вот ты ходишь, ну что из этого, музей сделать или что? До чего-то дотронулся, как у Стругацких, потом умер. То есть как оно действует, неизвестно. Что это такое, неизвестно. Брать в руки страшно и так далее. Вот парадокс, что российская власть накакала везде. Она вот то же самое сделала с россиянами. Ведь рухнул миф, вы знаете, этот, великая страна, рухнул миф. Великий россиянин, духовность, рухнул. И вот Путин, ну, продолжает что-то там бормотать, а вот народ вот остался с этим. Это же никуда не денешь, правда? Это ведь никуда не денешь. Просто никуда. Теперь с этим жить. Стакановец пишет про Пригожина. Послушал пламенную речь Пригожина и как он материт генерала в армии, РФ, полез почитать биографию. Вор, рецидивист, разбойник, душил женщин, вырывал у них сережки из ушей, стягивал сапоги, работал поваром, никогда не служил в армии и не учился в академиях. Профи, ёпт. Профи не профи, как-то говорят, а свои 5 копеек или как-то рубль имеет. Я вот вам сейчас покажу некоторую вакханалию, которая происходит. Вот я найду то, что мне Ирина сегодня бросила, чтобы вы увидели. А, нет, это вот... Все, я понял, сейчас, извините. Это важно, что... Ой, как сложно, сложно это все искать. Секунду. Ну, я сейчас до этого дойду. Давайте я немножко вас развлеку уродами. Да, вы же любите это дело. У нас еще чуть-чуть времени есть. Ну, вот такой вот Соловьев свежий. Соловьев всегда хорош, он прекрасен. Нам без него жить невозможно. Ну, фрагмент какой-то свежей передачи.
Я вообще считаю, что нам необходимо... Вот мы сейчас вышли из договора до все, потому что дома пора было сделать. Я считаю, что нам надо, о чем мы много раз говорили, отказаться от запрета на испытание ядерного оружия. Надо провести испытание, показать ядерное оружие, которое у нас есть, взорвать где-нибудь что-нибудь и нацелить наши РВСН на цели, среди которых в первую очередь должна быть Британия, и все те страны, которые оказывают помощь. При этом поставить четкий ультиматум. Вы поставляете ракеты, мы стреляем. Мы считаем, что вы вступили в войну, мы вас уничтожим. И все. Просто никаких иллюзий быть не должно. Для Киева не надо никакого ядерного оружия. Для Киева необходимо отправить сатану, но в неядерном исполнении. Ну, на мой взгляд. То есть, ну, хватит миндальничать с нацистами. Жители предупредить. Ребята, покиньте город. А дальше уже решать им. Но нельзя. Если мы воюем, мы воюем. Если мы воюем с НАТО, мы воюем с НАТО. Я повторю 156 раз. Но тут какие-то кретины малолетние, которые, кстати, по возрасту, по идее, должны были бы быть уже воевать в Артемовске, украинские, пристали к Бузову из Швейцарии. И они на русском языке, кстати. Что-то и кричат, типа, хоть хочешь, мы тебе покажем погибших украинских детей. Слышь, тварь, укранацистская, отсижишься в Швейцарии. Мы 8 лет показывали, как вы, подонки нацистские, убивали детей Донбасса. Ты хочешь нас разжалобить? Да сдохни, тварь нацистская. Прям в Швейцарии ляг и сдохни. Потому что все равно у тебя другой судьбы не будет. За тобой придет человек из киевского военкомата или какого-нибудь еще, возьмет тебя за твои жирные ляжки и вытащит на фронт, в Бахмут, где ты сдохнешь, как и твои дружки-нацисты. А если ты хочешь знать о том, что такое реальная трагедия, ты езжай в Донбасс, и тебе расскажут все. И про Зугрес, и про Аллею Ангелов. И напомню тебе, тварь нацистская, твоего хрюкающего, мерзкого, гадкого президента Порошенко, который говорил, чьи дети будут сидеть в подвалах, а чьи ходить в школах. То, что вы сейчас огребаете...
Ну, вот то, что вы сейчас огребаете и так далее. Челинесса. Ну зачем это слушать? Челинесса, вы первый раз в моей программе? Наверное, первый как-то. Сейчас посмотрю еще. Я не хочу сегодня много, так сказать. Вот то, что я вам хотел показать. Значит, вы помните, я вам говорил вчера про то, что появился опрос, его выложили там на сайте пригожинских СМИ. Если бы голосование было сегодня, за кого бы вы проголосовали? На первом месте 42% Путин, ну, в качестве президента, и 37% Пригожин. Так вот, сегодня, значит, хочу вам сказать, показать вот такую вот, такую вот фотографию. Сейчас, извините, покажу вам. Это очень важно. Я поначалу подумал, что, ну, типа, может быть, это провокация. Тогда должно быть как бы опровержение от него, но никакого опровержения нет. Поэтому... сейчас, где? Вот. Ну вот я нажимаю, и теперь нажимаю сюда. О! Значит, смотрите. Ну, иди сюда. Что это такое? Простите. А, вот. Значит, вот, например, вот эта вот фотография. Вот, видите? Это вот там вот на первом месте Владимир Владимирович Путин, а на втором Пригожин. Ну, и там у этого 42 там с чем-то, у того там 37 или сколько. Вот это вот первая фотография. А вот вторая фотография, которую я вам хочу показать, вот это сильно, конечно. А, вот смотрите, видите, Пригожин, вот так вот, Россия, вот это вот все. И текст. Текст я вам прочитаю. Евгений Пригожин, 2024 год. 2024. И дальше текст. Стрелять надо метко, работать надо честно. Россия – великая страна, Россия – уникальная страна, в которой живут уникальные люди. Да, внизу маленькими буквами, мы обладаем самым большим природным богатством в мире, но это не главное. Ну, будем тогда считать, что... Будем тогда считать, что это, ну, такой его предвыборный... Что-то такое предвыборное. Но почему он считает, что его пустят, не уверен. В Кремле очень недовольны. Да, вот знаете, одну секунду. Вы знаете, иногда у меня бывают паузы, но они заслужены. Бехтерева. Замечательнейшая женщина. Кто из вас помнит ее телевизионное выступление? Вы помните, у нее муж, когда умер, она, так сказать, встретила его на улице и так далее. Она странная женщина была, которая знала о мозге абсолютно все, академик, переакадемик и так далее, но тем не менее считала, что существуют какие-то метафизические вещи. Это очень важный текст. Годы уносят все внешнее, и с возрастом душа человеческая постепенно освобождается от покровов и предстает в своем первозданном виде. Уже нет нужды нравиться, играть в какие-то игры. Можно быть самим собой, говорить, что думаешь и как чувствуешь. Наконец понимаешь, что счастье – это то, чем можно прямо сегодня и сейчас поделиться с другими. Нечто крошечное, хрупкое, ужасно важное. Семга по четвергам, который так любит лакомиться приходящая домработница, отрез самой лучшей шерсти для другой подруги, теплый автограф на подаренной книге или 10 самых вкусных пирожных из французской кондитерской. Делать другим добро по мелочам, по сусекам, как можешь, каждый день. Вот что дарит счастье тем, кто прожил жизнь. Разделить радость, помочь, утешить, внушить уверенность в том, что все уладится и будет хорошо. Рассказать про свой опыт, о том, что так было 1000 раз и будет после. И ничего, все смололось в муку, и жизнь продолжается. Удивительное открытие самого себя, понять, что ты добрый. Доброта живет в тебе, значит, никакие житейские передряги не сломали твое нутро, не лишили тебя сочувствия, сострадания и сентиментальности. Это только кажется, что современным людям нужны деньги и больше ничего. Только деньги решают все проблемы. Но это не так. Людям, как и прежде, нужна забота, ласка, тепло, невидимая поддержка и опора, вера в их силу, красоту, возможности. Машин, квартир может быть сколько угодно, а вот родители, их молодость и силы уходят навсегда и безвозвратно. И захочешь время удержать, остановить, побыть немного снова ребенком, но жизнь каждую секунду несется в неведомую даль. Наталья Бехтерева. Для меня это очень важный текст. И вот почему. В этом тексте есть некоторое подтверждение... Кто это тут пишет? Маргот. Накидаем лайков до 2000. Не накидают они. Понимаете, в чем дело? Я часто поднимаю тему здесь в передаче «Как нам жить дальше?». Но вот я утром люблю, когда проснулся, пойти сделать себе чай и пить его в кровати. И я понял, что наша жизнь состоит, собственно, это невеликое мое открытие, из ритуалов. Это очень важные ритуалы. Вот у Путина он нарушил 2 ритуала, может быть, не знаю, из-за того, что он их нарушил, у него сейчас неприятности. Вы знаете, для него вот очень важный ритуал, ну, несколько там. День Победы, общение с народом и выступление перед журналистом. Ну вот, как бы, нету 2 и 3. А это очень важно. Там, где моя салфетка? Ну, она же была здесь, вот она, уже хорошо. Что-то в этой системе, как сказать, неопределенности, в которой нас загнала война, мы должны на что-то опираться. И это абсолютно бытовые вещи. Поэтому я это стараюсь сделать и вам это советую. Потому что это какая-то очень важная вещь. Просто очень-очень важная вещь. Нет, это я вам читать не буду. Вы терпеливые, спасибо вам. Закончить вот чем хотел. Доренко. Вчера, по-моему, или позавчера исполнилось что-то, какая-то дата с его смерти. Сколько, 2 года или 3 года, я не помню уже, простите. Вот когда Доренко умер, погиб, ну, умер, вы знаете, там тромб оторвался у него на мотоцикле, упал на Садовом кольце. И меня спросили, что я думаю про Доренко. Я сказал, что я про него знаю только одно. Его очень быстро забудут. Я оказался прав. Ну как? Почему его так быстро забыли? Почему, например, не забывают того же Акуджаву? Почему не забывают Высоцкого? Вы можете сказать, ну они писали стихи. Слушайте, ну у каждой профессии что-то есть свое, чего люди не забывают. Вот сейчас день рождения Дэвида Аттенбора, вы знаете, замечательного дяденьки, сколько ему там, по-моему, 96 или 94, как принято говорить, столько не живут. И вся Британия празднует его день рождения. Выдающийся популяризатор науки. Почему, например, мы вспоминаем Ельцина? Ну, потому что с Ельциным связана вот эта доминанта изменения эпохи. Понимаете? Поэтому его будут вспоминать. Путина будут вспоминать как Герострата. Понимаете? С негативом. Ну вот будут ли вспоминать, например, Кириенко или Грефа? Ну, там, 5 лет назад скончался кто-то там. Но странно, ведь Доренко жег глаголом сердца людей. Только вот каким глаголом? Последнее, что Доренко сделал, то, что войдет в историю, это то, что он раскрутил историю про и рассказал это по телевидению. После этого вся его жизнь – это было соглашательство, измена самому себе, потеря принципиальности, мольбы к администрации президента, чтобы его пустили работать на телевидении. Он так и не понял, его так и не пустили. Радио, пожалуйста. Телевидения нет. Вот один хороший поступок помнят. При том, что он талантлив был человек. Вы слушаете радио. Женщины ж кончали, правда, прямо от его голоса. Поэтому нормальные люди думают о том, что они оставят после себя. Что будет вспоминать? Понимаете? И это большая проблема. Меня можно поддержать, если вы добьете вот эти лайки несчастные, которые вы не дольете. Не можете никак добить. Если вы расскажете вашим друзьям о моем эфире. Если вы подпишетесь на мой канал, если вы поставите там колокольчик, чтобы вам рассказывало, что к чему, и вы знали, когда будет мой эфир, и если вы станете, я очень благодарен вам за то, что вы становитесь моими патронами, пусть на небольшую сумму, для меня это очень важно, что постоянно, или купите мне чашку кофе. Ой, спасибо вам, 2024 лайка. Как на колени станешь, так все будет, так все идеально. Спасибо вам большое и берегите себя. Интересно, сегодня будут бомбить Киев? Ну, поживем, увидим. До свидания.